Глава 7. Великая тайна Мити. Освистали. «Господа!» — начал он все в том же волнении. «Эти деньги...» «Я хочу признаться, вполне эти деньги были мои». У прокурора и следователя даже лица вытянулись. «Не того совсем они ожидали».
«Как же ваши?» — пролепетал Николай Парфенович, когда, как еще в 5 часов дня, по собственному признанию вашему...
к черту 5 часов того дня и собственное признание мое! Не в том теперь дело. Эти деньги были мои, то есть краденные мои. Не мои, то есть, а краденные, мною украденные. Их было 1500, и они были со мной, все время со мной».
«Да откуда же вы их взяли?»
«С шеи, господа, взял с шеи. Вот с этой самой моей шеи. Здесь они были у меня на шее, зашиты в тряпку и висели на шее. Уже давно, уже месяц, как я их на шее со стыдом и с позором носил».
«Но у кого же вы их присвоили?»
«Вы хотели сказать, украли? Говорите теперь слова прямо». «Да, я считаю, что я их все равно, что украл. А если хотите, действительно присвоил. Но, по-моему, украл. А вчера вечером так уж совсем украл».
«Вчера вечером? Но вы сейчас сказали, что уж месяц, как их достали».
«Да не у отца, не у отца, не беспокойтесь, не у отца украл, а у ней. Дайте рассказать и не перебивайте. Это ведь тяжело. Видите, месяц назад призвала меня Катерина Ивановна Верховцева, бывшая моя невеста. Знаете вы ее?»
«Как же-с, помилуйте?»
«Знаю, что знаете. Благороднейшая душа, благороднейшая из благородных, но меня ненавидевшая давно уже, о, давно, давно, и заслуженно, заслуженно ненавидевшая».
«Катерина Ивановна?»
— с удивлением переспросил следователь. Прокурор тоже ужасно уставился. «О, не произносите имени ее в суе, я подлец, что ее вывожу. Да, я видел, что она меня ненавидела давно, с самого первого раза, с самого того у меня на квартире еще там. Ну, довольно, довольно, это вы даже и знать недостойны, это не надо вовсе. А надо ли что? Что она призвала меня месяц назад, выдала мне 3000, чтобы отослать своей сестре и еще одной родственнице в Москву. И как будто сама не могла послать. А я... Это было именно в тот роковой час моей жизни, когда я... Ну, одним словом, когда я только что полюбил другую, ее, теперешнюю. Вон она у вас теперь там внизу сидит, Грушеньку. Я схватил ее тогда и сюда в мокрое и прокутил здесь в 2 дня половину этих проклятых 3000, то есть 1500, а другую половину удержал на себе. Ну вот, эти 1500, которые я удержал, я и носил с собой на шее вместо ладанки, а вчера распечатал и прокутил. Сдача 800 рублей у вас теперь в руках, Николай Парфенович. Это сдача... Со вчерашних 1500.
Позвольте, как же это? Ведь вы прокутили тогда здесь месяц назад 3000, а не 1500, все это знают.
Кто же это знает? Кто считал? Кому я давал считать?
Помилуйте, да вы сами говорили всем, что прокутили тогда ровно 3000.
Правда, говорил. Всему городу говорил, и весь город говорил, и все так считали, и здесь, в Мокром, так же все считали, что 3000. Только все-таки я прокутил не 3, а 1500, а другие 1500 зашил в ладанку. Вот как дело было, господа, вот откуда эти вчерашние деньги.
— Это почти чудесно, — пролепетал Николай Парфенович.
— Позвольте спросить, — проговорил, наконец, прокурор.
«Не объявляли ли вы хоть кому-нибудь об этом обстоятельстве прежде, то есть, что полторы эти тысячи оставили тогда же месяц назад при себе. Никому не говорил. Это странно.
Неужели так-таки совсем никому?
Совсем никому. Никому и никому.
Но почему же такое умолчание? Что побудило вас сделать из этого такой секрет?
Я объяснюсь точнее. Вы объявили нам, наконец, вашу тайну. По словам вашим, столь позорную. Хотя в сущности, то есть, конечно, лишь относительно говоря, этот поступок, то есть именно присвоение чужих 3000 рублей и, без сомнения, лишь временное, поступок этот, на мой взгляд, по крайней мере, есть лишь в высшей степени поступок легкомысленный, но не столь позорный, принимая, кроме того, во внимание и ваш характер. Ну, положим, даже и зазорный в высшей степени поступок, я согласен, но зазорный все же не позорный. То есть я веду, собственно, к тому, что про растраченные вами эти 3000 от госпожи Верховцевой уже многие догадывались в этот месяц, и без вашего признания я слышал эту легенду сам. Михаил Макарыч, например, тоже слышал, так что, наконец, это почти уже не легенда, а сплетни всего города. К тому же есть следы, что и вы сами, если не ошибаюсь, кому-то признавались в этом, то есть именно, что деньги эти от госпожи Верховцевой. А потому и удивляет меня слишком, что вы предавали до сих пор, то есть до самой настоящей минуты, такую необычайную тайну этим отложенным, по вашим словам, 1500, сопрягая с вашей тайной этою какой-то даже ужас. Невероятно, чтобы подобная тайна могла стоить вам стольких мучений к признанию, потому что вы кричали сейчас даже, что лучше на каторгу, чем признаться. Прокурор замолчал. Он разгорячился. Он не скрывал своей досады и почти злобы и выложил все накопившееся, даже не заботясь о красоте слога, то есть бессвязно и почти сбивчиво.
«Не в 1500 заключается позор, а в том, что эти 1500 я отделил от тех 3000!» — твердо произнес Митя.
«Но что же?» — раздражительно усмехнулся прокурор. «Что именно в этом позорного? Что уже от взятых зазорно, или, если сами желаете, то и позорно 3000, вы отделили половину по своему усмотрению? Важнее то, что вы 3000 присвоили, а не то, как с ними распорядились. Кстати, почему вы именно так распорядились, то есть отделили эту половину? Для чего, для какой цели так сделали? Можете это нам объяснить?»
«О, господа! Да и в цели-то, и вся сила!» — воскликнул Митя. «Отделил по подлости, то есть по расчету, ибо расчет в этом случае и есть подлость. И целый месяц продолжалась эта подлость. Непонятно?»
«Удивляюсь вам. А, впрочем, объяснюсь еще. Действительно, может быть, непонятно. Видите? Следите за мной. Я присвояю 3000, веренные моей чести.